В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день. Давно не общались с вами, давно не отвечали на ваши вопросы. Екатерина Горбунова у микрофона, Сергей Львович Худиев в студии, как всегда, готов отвечать на ваши самые-самые разнообразные вопросы о христианской вере. Вопросы, которые, может быть, вызывают сомнения, либо любопытство, интерес. Да вот, в общем-то, все, что вам приходит в голову и как-то беспокоит, не стесняйтесь, спрашивайте. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что мы доступны для звонков, сообщений, вот, всеми всевозможными способами. Можно нам позвонить в прямой эфир 8-800-333-1706. Телефон доступен по всей России, можно нам набирать, можно нам позвонить через мобильное приложение «Радио Теос». Мы также принимаем звонки оттуда и сообщения, в общем, кому как удобно. К слову сказать, насчет мобильного приложения, в принципе, просим вас помочь нам его тестировать. Мы его сейчас активно пытаемся наладить, все какие-то ошибки, которые могут возникать. В общем, чем больше вы нам пишете через мобильное приложение, чем больше вы нам через него звоните, тем качественнее мы сможем его настроить, отладить, чтобы не было никаких там заковырок технических. В общем, с этим справляемся. Ну и, конечно, наш классический сайт teos.fm. Также мы вещаем, транслируемся в соцсетях, там, где вы нас видите, слышите, смотрите. Вот ровно там вы можете нам задать вопрос в комментарии, он придет, и, ну, скажем так, с огромной долей вероятности мы на него ответим. Если не в этом эфире, то в следующем. В общем, не стесняйтесь, спрашивайте. Есть вопрос от Лены. Лена спрашивает, может ли быть любовь грехом?
Вы знаете, обычно в таком случае речь идет о том, может ли телесная близость быть грехом. Это сильно зависит от контекста. И в библейской картине мира, в библейском представлении о человеке, любовь, там, в частности, телесная близость, это то, что предназначено для брака. Вот у людей есть мощное влечение к противоположному полу. И это влечение как материал, из которого мы что-то строим, на котором можно построить отношения в браке, отношения в семье. Вот человек, который использует эту энергию, которая у него есть, вот, для того, чтобы строить отношения с одной конкретной женщиной, там, соответственно, с одним конкретным мужчиной, это вот замысел Бога, чтобы мы были счастливы в браке. И когда люди пытаются строить какие-то отношения вне брака, это не только грех, понимаете, это беда, это катастрофа, это ничему хорошему не приводит уже здесь на земле. Это то, что делает людей несчастными уже здесь на земле. И Бог, когда Он дает какие-то заповеди, когда Он что-то нам говорит не делать, Он это делает не для того, чтобы чего-то нас лишить. Он делает это для того, чтобы нам что-то дать, для того, чтобы сохранить нас от чего-то плохого. И в этом отношении там физическая близость, ну, конечно, может быть грехом. Конечно, она может быть бессовестной эксплуатацией другого человека, она может быть изменой, она может быть обманом. Там, понимаете, как вот в... Ну, представьте себе человека, который кинул своего партнера. Ну, деловой партнер, у них там какие-то общие дела, и он его кинул там на деньги и разорил, и помер упустил. И сказал, ну, ты знаешь, я так люблю деньги, ты знаешь, вот у меня такие чувства вообще к деньгам, что ты должен меня понять. Вот я так полюбил деньги, что, ну, бывает, ну, такие сопутствующие потери, но из любви к деньгам я вот так поступил, там, любовь к деньгам, это же такое большое, чистое, священное чувство. Никто его не станет слушать. Все просто скажут, что ты мошенник, ты жулик, тебе нельзя доверять, с тобой нельзя иметь дело. И вот точно так же нечестность, эксплуатация другого человека, обман, причинение страданий, это ни в коем случае нельзя оправдывать тем, что там возникло сильное влечение. Ну, у нас там возникают разные сильные влечения, не знаю, там у жадного человека сильное влечение к деньгам, там, например, у властолюбивого человека сильное влечение к власти. И наши сильные влечения, они подлежат, конечно, моральной оценке. И, конечно, любовь и в качестве там, физического влечения, и в качестве романтической привязанности, она может быть грехом сколько угодно. Далеко не всегда, конечно, является грехом. Там люди друг друга полюбили, вступили в брак. Бог их благословил. Это очень хорошо. Это то, что Бог создал. Это часть его доброго творения. Это все замечательно, когда это происходит в браке. Когда люди не хотят создавать семью, или хуже к того, когда они разрушают чью-то чужую семью, это несомненный грех. Понимаете, иногда, я просто не знаю точно контекста вашего вопроса, но я это наблюдал, когда там, не знаю, у человека семья, там у него жена, дети уже, потом бабах, там любовь у него, там всей жизнью он там встретил, у него сотрудница на работе. И это оборачивается просто предательством по отношению к семье, это оборачивается тяжкими страданиями для всех вовлеченных сторон, в том числе там к этой женщине, которая у него там новая. Потом все это кончается какой-нибудь полной катастрофой, поскольку любовь всей жизни через какое-то время тоже оказывается вот не той, у нее тоже оказываются какие-то не те качества. В общем, любовь — это то, что предназначено для верного брака, в который люди вступают на всю жизнь, и в который вот это вот естественная человеческая потребность в близости, она используется как клей, как строительный материал, на котором создается брак.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Да-да-да, представьтесь, пожалуйста.
Алексей. Вот в Евангелии Господь прямо и недвусмысленно говорит: когда молитесь, не будьте многословны, как язычники. Если хочешь помолиться, зайди в свою комнату, помолись тайно. А как связать это с многочасовыми службами в храмах? Ну, кроме того, что объяснение, вы, мол, любите Бога, значит, будете стоять 2-3 часа. А люди в большинстве не способны сохранить внимание в молитве такое время. Но отсюда посторонние мысли, это уже вошло, так сказать, в следующее. Отвлечение на разговоры и так далее. Или, например, пост перед причастием. Это ведь традиция, не больше. Но на основании нарушения этой традиции людям отказывают в приобщении к таинству. Я, конечно, понимаю, что при помощи логики и казуистики можно доказать все, что угодно, что черное – это белое, что 2×2 – 5, при желании при этом можем зайти и заходим очень далеко. Вот связанный с этим вопрос. Церковь и люди со временем, так сказать, обрастают традициями, которые словами Господа связывают с временами неудобоносимыми и частенько закрывают от людей суть веры. Появляется ли здесь такое хорошо известное явление, как фарисейство? Спасибо, Бог.
Вы знаете, перед тем, как что-то отвергать, нужно понять, а может, оно тут зачем-то нужно, понимаете? Это как в, не знаю, медицине. Вот в медицине там есть какие-то предписания, там врач выдает какие-то предписания. Вот нужно принимать там эти таблетки, нужно их принимать по такому-то расписанию. И часто мы не понимаем, зачем все это нужно. А почему по расписанию? А почему вот строго до еды? А почему вот именно так, а не иначе? А на самом деле он не может нам долго это объяснить, для этого нужна была бы квалификация, которой у нас нет. Но на самом деле это все обосновано. На самом деле есть за этим определенные причины. Вот. Что касается служб там, многочасовых, и, значит, относительно того, что не нужно говорить лишнего, как язычники. Дело в том, что язычник относился к Богу как к кому-то, кого можно дожать, кому-то, над кем есть власть, что на самом деле при помощи определенного набора заклинаний можно заставить божество сделать так, как ты хочешь. И это очень устойчивое такое в человеческой религиозности явление, это до сих пор есть, когда люди считают, что они могут вот там сильная молитва от сглаза и порчи. Вот именно эту молитву надо прочитать, вот от сглаза и порчи. Вот она очень так хорошо функционируют. Вот именно в такой, значит, формулировке.
Знаете, Сергей Львович, я как-то раз в соцсетях наткнулась на такой пост. Сильная молитва там для чего-то, чего-то, для каждого знака зодиака.
Да, 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 сильная молитва для каждого знака зодиака. Там сильная молитва, не знаю, там, от пожара, воров и налоговой инспекции. И, значит, люди думают, что при помощи определенного набора, значит, заклинаний можно добиться своих целей. И Господь предостерегает вот от этого. Мы знаем, мы читаем в Евангелии, что он удалялся в пустынное место и там подолго молился. При том, что Господь выполнял самую важную миссию на земле, которая вообще может быть, но он отрывался от этой миссии, чтобы идти в пустынное место и там долго молиться. Мы знаем, что Господь участвовал в молитвенной жизни, как он ее унаследовал из Ветхого Завета. Вот там, например, ну такая фраза: «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Но на самом деле они воспели традиционный, принятый для этого случая набор псалмов. То есть службы, христианская служба, она с самого начала, конечно, какое-то время занимает. И я думаю, что то, что в православии службы длинные, в этом есть смысл. Вот, знаете, мне это нравится как раз, потому что вы, знаете, как вот мутная вода, когда ее нужно поставить, она отстоится. Но она отстоится не за 5 минут. Вот она, может быть, за пару часов отстоится достаточно хорошо. Вот когда вы входите в церковь, вы входите в это священное пространство, которое отделено для Бога, и вы входите в священное время, которое отделено для Бога. И этого священного времени, его должно быть много, чтобы вы перестали, ну, я себя имею в виду, чтобы я тоже перестал вертеться, перестал ерзать, что я пришел сюда молиться Богу, и я никуда не тороплюсь, я никуда не бегу. Одна из проблем в духовной жизни — неспособность ни на чем сосредоточиться, когда бежишь, 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 и все время у тебя голова чем-то занята. А когда ты приходишь в церковь, там всякое ныне житейское отложим попечение, для того, чтобы как-то успокоиться, как-то сосредоточиться, чтобы вот пребывание в церкви было не одним из этих эпизодов, когда я бегу-бегу-бегу из одного места в другое, а вот было выделенным для Бога местом и временем, то, что там это несколько часов, это хорошо, это правильно. Вот на самом деле мне это представляется очень хорошим и уместным. Другое дело, что бывают люди физически немощные, да, бывают люди больные. И, конечно же, ну, я знаю, в большинстве православных храмов есть очень немного сидячих мест. Несколько человек могут сесть. Но там речь идет именно о людях, которые физически не могут.
А у меня еще такой вопрос. А все-таки насчет именно, ну, скажем так, с одной стороны, наставление молиться уединенно и вот в одного, скажем так, очень-очень, ну, лично, а с другой стороны, богослужение, когда и толпа вокруг большая, и все очень-очень громко, все вслух, не про себя, угу. То вот как вот эти два момента сочетаются?
Вы знаете, на самом деле, когда человека напрягает толпа в церкви, то, что много народа, это признак, ну, определенной... Ну, что человек еще не вошел в христианскую жизнь. Потому что вот здесь, в церкви, собрались люди, которых призвал Христос, и которых мне заповедано любить. Что потому узнают, что вы мои ученики, что вы любовь будете иметь между собой. Что Христос — это не психотерапия, это Христос хочет, чтобы я научился любить других людей. И Христос меня вводит в Божью семью. Он делает меня членом Божьего народа. И вот то, что я пришел в церковь, и я обнаруживаю там народ Божий, понимаете, как я узнаю, что я люблю Христа вообще? Из того, что я люблю его народ. Из того, что я люблю его людей. Вот как Христос является Савву на дороге в Дамаск, и он говорит: «Савву, Савву, что ты гонишь меня?» Непосредственно гнать Христа. Савв не может, Христос уже на небесах, он вознесся, Савву гонит церковь. Он гонит людей, которые принадлежат Христу. И то, что я люблю Христа, это проявляется в том, что я люблю его народ. Я хочу с этим народом быть. Я хочу, да, прийти в церковь, где куча народа, где весь этот народ пришел молиться Христу. Весь этот народ мне свой, это мой народ. Я ему принадлежу.
Вопрос от Ангелины. Я, кстати, напоминаю, что вы нам можете писать в комментариях к видеотрансляциям, неважно, где вы нас смотрите. Вот ровно там мы будем, несмотря ни на что, выискивать ваши комментарии и их зачитывать. Вопрос от Ангелины. Бхагавадгита, песни Бога. Следуя еще наставлениям, мы можем достичь Царства Небесного?
Вы знаете, Бхагавадгита — это великий памятник религиозных поисков человечества. И я не отношусь с пренебрежением к религиозным текстам других традиций, я не считаю их чем-то презренным, я не считаю их чем-то глупым, но это то, как люди искали Бога. И там есть сочетание каких-то гениальных прозрений, которые очень верные. Там есть человеческие ошибки и заблуждения. Там может присутствовать внушение падших духов. То есть везде, когда мы имеем дело с человеческим поиском Бога, это само по себе очень почтенное дело. То, что люди ищут Бога, это очень важно, это очень хорошо, это очень замечательно. Но в Иисусе Христе мы имеем дело с Богом, который ищет нас. В чем принципиальное отличие всех религиозных традиций от Иисуса Христа? В том, что все религиозные традиции — это попытки найти спасение, попытки найти Бога снизу. Это люди пытаются выстроить лестницу в небо. А Христос — это Бог, который спустился к людям. И когда Бог спустился уже к людям, мы, ну, было бы очень странно отворачиваться там к чему-то еще, там, к Бхагавадгите, там, не знаю, к Авесте или еще каким-то священным текстам, потому что все то доброе и истинное, что только могло быть, оно уже пришло в лице Иисуса Христа. Вот как апостол Павел говорит, в нем обитает вся полнота божества телесно. То есть в Иисусе Христе Бог дал нам вообще все, что он в принципе мог дать. И это делает памятники других религиозных традиций, ну вот именно памятниками. Как, знаете, свеча, она хороша, она почтенна, она какой-то свет дает, когда солнце не взошло. Когда взошло солнце, то свеча нам уже не нужна. Мы ее можем с благодарностью отложить в сторону.
Вопрос от Дмитрия. Разве были святые и безгрешные Адам и Ева до грехопадения, или это было что-то вроде полуфабрикатного состояния, требующего с необходимостью, требующего необходимостью пройти через горнило падения и смерти в любом случае? Ведь их поступок по нарушению запрета вполне можно считать эгоистическим. Кроме того, они действовали как безответственные родители. Им же дана была заповедь «плодитесь и размножайтесь». Логично предположить, что с высоты своей святости они должны были подумать о потомках, произвести на свет безгрешных детей, а потом самим уже экспериментировать с запретным плодом, если так уж велико искушение. Возможно ли было в библейском контексте такое альтернативное развитие событий?
Значит, Адам и Ева были святы и безгрешны, но, как бы, понимаете, есть разница между совершенным и завершенным. Вот пятилетний ребенок, он здоровый пятилетний ребенок, он совершенен. Но не завершен, ему предстоит вырасти. И для того, чтобы вырасти, ему нужно принимать решение будет. Вот Адам и Ева, почему они оказались перед искушением? Бог дал им возможность проявить верность. Бог дал им возможность возрасти. Ну вот, например, я никогда в жизни своей не брал взяток. И, скорее всего, никогда в жизни не возьму. Я это могу сказать вот с высокой степенью достоверности, что в какие бы я ни впал в будущем грехи, крайне маловероятно, что я буду брать взятки, потому что я не нахожусь на должности, где мне бы их предлагали, и вряд ли когда-нибудь окажусь. И это значит, что вот этой формы честности, когда мне, значит, подползают с взятками, а я говорю там, подите прочь, значит, унесите эту греховную вещь, а у меня просто нету. меня нельзя похвалить за честность в этом отношении. Вот для того, вот человек, который, да, он сидит на должности, где ему взятки суют, а он отказывается, вот он может перед Богом проявить такую честность, он может показать такую добродетель. Вот для того, чтобы мы могли проявить какую-то добродетель, мы должны столкнуться с искушением и его отвергнуть. Вот Адам и Ева, они должны были столкнуться с искушением, там должен был прийти такой змей, значит, и сказать, вот знаете, там я такой вот менеджер по продажам, у нас, значит, компании скидки, они бы ему сказали, нет, змей, иди отсюда, все равно Бог сказал, чтобы мы не вкушали этого запретного плода. Но они сломались на этом. То есть там вот вообще все искушение — это возможность проявить верность Богу. Когда абсолютно все можно и нет никакой возможности согрешить, то нет возможности проявить верность Богу. Верность Богу, возможность возрасти, возможность стать более взрослыми, она возникает, когда есть искушение, мы его отвергаем. И поэтому Адам и Ева были святы, безгрешные, непорочные, но они были еще в определенном смысле не выросшие. Они должны были вырасти, возрасти в своих отношениях с Богом, отвергнув это искушение.
Сделаем небольшую паузу. После этого примем звонок и продолжим отвечать на ваши вопросы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы вернулись в студию, обещала принять звонок. Принимаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Денис. Здравствуйте, Сергей Львович. Очень мне рад, что дозвонился в прямой эфир. Вопрос следующий. Я бы хотел, чтобы вы поразмышляли для нас об отношении церкви и христианства к рабству. Рабству не духовному, не рабству греху, потребительству или чему-то еще, а обычному рабству, рабству как социальное явление. Если я понимаю, поправьте меня, если я не прав, Библия и церковь рабство цементируют и поддерживают. То есть мы сразу в нескольких местах Писания видим, например, вот послание Ефесеям или первое послание апостола Петра: «Рабы, повинуйтесь своим господам, слуги, повинуйтесь своим господам со страхом и трепетом, не только добрым, но и суровым». Вот. Также нам известно высказывание Игнатия Брянчанинова по поводу отмены крепостного права. В результате от рабства освобождают люди, которых церковь считает плохими. Вольнодумцы, вольтерианцы, революционеры. Люди, которым церковь, насколько я понимаю, испытывает ярко выраженную антипатию. Mm-hmm. В связи с этим еще один вопрос. Вот скажите мне по совести, вы хотите быть крепостным, и чтобы, допустим, Никита Михалков был вашим барином? Я нет, и вы, скорее всего, тоже нет. Нормальному человеку присуще не хотеть быть собственностью другого человека, не хотеть, чтобы ему навязывали чужую волю. А христианская церковь хочет нас этих устремлений, получается, лишить.
Спасибо большое за вопрос.
Относительно отношения, ну, вообще говоря, от рабства, что людей от рабства освобождали вольнодумцы и вольтерианцы, это просто исторически вот не так. Вообще говоря, отмена крепостного права, если мы говорим о России, она проводилась сверху, и она проводилась властями после там советования. То есть это было, в общем-то, решение правящего класса, безусловно. Оно не было результатом революции, это были реформы сверху. Это, кстати, был замечательный пример того, как у правящего класса страны хватило мудрости, хватило ответственности действовать против своих немедленных интересов, когда они поняли, что это вот неправильно, это нужно менять такое положение дел, и дальнейшее развитие страны этого требует. То есть вообще реформы там 861 года – это замечательный пример государственной мудрости, и я там, чтобы там присутствовали какие-то вольтерианцы и вольнодумцы, я как-то вот не припомню, то есть это никоим образом не было результатом какой-то революции. Если говорить о рабстве в западном мире, то вообще говоря, против рабства чернокожих выступали религиозники по религиозным мотивам. И чтобы вольтерьянцы кого-либо освобождали, я не припомню, Уилберфорс, который вел десятилетиями кампанию, добился запрета работорговли в Великобритании и колониях, это был фанатичный христианин, что, собственно, невозможно отрицать. Мотивация, а почему нельзя держать других людей в рабстве, с самого начала была именно христианской. Вот, поэтому исторически как раз рабству противостояли не враги церкви, а как раз верующие церковные люди. Другое дело, что церковь не КПСС, церкви мог бы там разные мнения, Игнатий Брянчанинов мог себе высказываться за крепостное право, такое его частное мнение. Но что касается отношения к рабству в целом, как я уже говорил, если мы смотрим на Новый Завет, то, что пишут апостолы, они пишут, исходя из реального положения дел, которое не может быть изменено. Цель христианской веры не социальные реформы, как таковые. Это ее побочный эффект, да. Но цель христианской веры – ваше вечное спасение. Человек создан для вечности. Мы узнаем эту вещь из Нового Завета. Человек создан для вечности. И этот взгляд, как вам сказать, он во многом противоположен тому, что мы часто слышим, что человек менее важен, чем общество. Потому что человек проживет несколько десятилетий и умрет, общество останется после него, поэтому важнее проводить общественные реформы, чем что-то менять в человеческой душе. Человеческая душа — это все равно ненадолго, а общество, оно будет существовать после него. Единица вздор, единица ноль, голос единицы тоньше писка. Христианство смотрит на вещи абсолютно противоположные. Человек вечен, общества нет. Сейчас вот много всяких обществ поисчезало, великих обществ, которые существовали вообще тысячелетиями, там вот Восточная Римская империя, было грандиозное государство, которое тысячу лет просуществовало там. И тем не менее его сейчас нету. Люди, которые жили тогда, они жили сейчас, они сейчас в раю или в аду. И поэтому вечное спасение человека, оно более важно. И апостол исходит не из соображений там, социальных реформ, которые не может провести в любом случае, а исходя из того, как тебе обрести вечное спасение, если ты оказался в таком социальном статусе. И апостол не говорит, что рабство — это хорошо или плохо. Он вообще не об этом. Он его не утверждает, он его не отрицает. Он говорит, вы находитесь в таком положении. Вы рабы под игом находящиеся. Что вы должны делать в вашем положении для того, чтобы наследовать вечное спасение? Как христианин должен себя вести, если ты там, допустим, раб, ты услышал проповедь о Христе, и ты обратился? Как ты должен себя вести по отношению к хозяину? И апостол разъясняет, ты должен ему верно служить. Ну вот смотрите, допустим, мы проповедовали Евангелие рабочему там, таджику, который работает в магазине. Вот я там вижу людей, которые работают в магазине, они находятся на очень низком социальном уровне, они получают очень небольшие деньги, с ними иногда обращаются без должного уважения. Они, ну, не аналог античных рабов, не полный аналог, но близко к этому. Представьте себе, что мы этого человека обратили ко Христу. Что мы ему скажем? Вот как он должен себя вести? Он должен там добросовестно работать, исполнять свои обязанности и принимать свое социальное положение, вот какое оно есть. Оно, значит, не самое комфортное, не самое лучшее.
Но разве он не должен предпринять какие-то усилия для того, чтобы... Не то, чтобы пойти и убить начальника, а предпринять усилия для того, чтобы выйти из этого состояния, не знаю, там, получить образование, как-то продвинуться. Неужели он не должен поработать над собой?
На самом деле, бывает социальная ситуация вот в нашем современном обществе, не только в античном мире, когда у человека нет возможности вылезти, знаете, да, у нас гораздо более мобильное общество, чем общество в античном мире, и бывают единицы людей, которые там, бедный иммигрант, который там упорно трудился и стал там миллионером, можно найти такие примеры, но это примеры единичные. И множество людей, они застряли в той социальной ситуации, в которой они находятся, и они в ней будут навсегда. И я знаю людей, которые работают на низкооплачиваемой работе, которые получают копейки, и которые до конца дней своих будут работать на низкооплачиваемой работе и получать копейки. И это ситуация, которую они не могут изменить не потому, что они плохие, не потому, что они ленивые, не потому, что они безинициативные. Я считаю, тут бессмысленно человека упрекать и на него это вешать, потому что это очень хорошо, когда человек инициативный, когда он поднялся, когда он там учился, работал, всего добился. Молодец, вот замечательно. Мы не должны порицать людей, которые этого не добились. И вот когда мы приходим с проповеди Евангелия, там, не знаю, там сидит, допустим, женщина за кассой, она выполняет тяжелую, утомительную работу, и у нее может быть там довольно грубое и неприятное начальство, и она, видимо, будет выполнять эту работу до конца своих дней. И если мы проповедовали Евангелие, что мы ей скажем? Мы ей скажем то же самое, что апостол Петр. Не злись на свое положение, не возгревай в себе ненависть к начальникам, а старайся добросовестно делать свое дело там, где ты находишься. И вот точно так же апостол, обращаясь к рабам, говорит: добросовестно выполняйте свои обязанности там, где вы находитесь. Знаете, вот в Библии есть история Иосифа, которого продали в рабство. Она очень поучительна в том отношении, что Иосиф, человек, который имеет все основания быть сильно обиженным на жизнь, его родные братья продали в рабство, он находится в рабстве в чужой стране, там, среди чужих людей, ему командует там этот Потифар, он, естественно, имеет основания ворчать на жизнь. Но что он вместо этого делает? Он верно служит этому Потифару. Он добросовестно исполняет свои обязанности. Он ведет себя честно и верно, ну, хотя, строго говоря, не обязан. Мы бы сказали, что его похитили, продали в рабство. Он жертва преступления, он совершенно ничего не должен. Там этот Потифар совершает преступление, что он его вообще удерживает. Мы видим, что Иосиф, он добросовестно исполняет свои обязанности там, где он оказался, и Бог его благословляет, он приобретает доверие этого, значит, своего хозяина. Хозяин ему дает весь свой, там, поручает весь свой дом, там, и мы видим, что даже после того, как жена этого Потифара его оклеветала, он попадает в тюрьму, хотя его такое впечатление, что хозяин, Потифар этой клевете не поверил, потому что поверил бы, просто убил бы. Но мы видим, как в итоге Бог его благословляет, и Бог его возносит. И вот христианское смирение, вот это там, где я окажусь, я буду делать людям то добро, которое я могу, и я буду ожидать благословения от Бога, оно остается актуальным во времена Петра, оно остается актуальным сейчас. Потому что, да, сейчас множество людей, которые ненавидят свою работу, которые ненавидят свое начальство, которые пребывают в страшном раздражении, огорчении на свою жизнь. И для этих людей вот слова апостола — это освобождение, что ты будешь счастлив в этой жизни, конечно, но давай ты будешь, не знаю, относиться к менеджеру как к достойному всякой чести, и ты будешь делать свою работу как можно более добросовестно.
Сергей Львович, ну с менеджером-то ладно, просто с начальником на работе, в принципе, понятно, а в ситуации, когда, ну, например, тоже военное время, вот как раз скоро совсем будем вспоминать 9 мая, Победу, и в случае, когда человек оказывался в плену и становился диверсантом в тылу врага, не знаю, выполняя работу на, не знаю, там, в концлагере или где-то, и если он был диверсант и как-то тем самым помогал своей стороне, ну вот, не знаю, не завинчивая гайку на заводе, вроде как он был в положении, когда у него появился новый хозяин-начальник, который mm-hmm. говорил, и по идее, исходя из вашей логики, вот этот человек должен был тщательно и качественно выполнять свою работу. Но, с другой стороны, он был диверсант, и это было почитание.
Дело в общем, мне есть вот такое ошибочное моральное рассуждение, когда мы выясняем ситуацию, в которой то, что было бы грехом, оказывается, допустим, можно воровать, ну, вообще говоря, нельзя. Но вот представьте себе, что бедный я умираю от голода, вот совсем-совсем умираю, я могу украсть буханку хлеба, и тогда я не умру, но могу ли я вообще украсть буханку хлеба в этой отчаянной ситуации? Ну, наверное, могу украсть буханку хлеба. Ну, вот и отлично. Теперь мы доказали, что я могу обворовать там своего начальника на работе. И понятно, что это...
Ну, вы же поняли мой вопрос.
Мы не находимся в плену. Понимаете, положение человека, который находится на нелюбимой работе, и положение человека, который находится в плену там, у злодеев, это разные ситуации. Находиться в плену у злодеев — это абсолютно неидентичная ситуация. Понимаете, если на вас похитили террориста, заставляют выполнять какие-то их требования, это абсолютно другая ситуация, чем если вы находитесь на нелюбимой работе или вы находитесь в рабстве. Вот то, о чем пишет апостол, как вы должны вести себя, находясь в рабстве, это не ситуация, когда вас похитили террористы. Если брать современную аналогию, это ситуация, когда вы находитесь на нелюбимой работе, и вас достает нелюбимый начальник.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Елена, у меня такой вопрос. А вот как противостоять греху в самом его начале? Спасибо.
Вы знаете, мне кажется, это во многом такой пасторский вопрос, поэтому я могу только сказать, что это самое-самое общее, что удаляться от того, что провоцирует грех. Ну, допустим, я впадаю в гнев сильный, когда я там читаю высказывания людей в Фейсбуке, там открываю Фейсбук и сразу начинаю там бупить кулаком по столу, кричать, какие идиоты. Чтобы мне избежать греха гневливости, я должен вообще выписаться, значит, не ходить туда, не читать. Или там, я не знаю, я склонен к выпивке, и я иду домой с работы мимо магазина, где продается спиртное. Ну, я могу выбрать другой вообще путь, обходить его большим крюком. То есть, прежде всего, конечно, избегать ситуации, которая может так или иначе грех провоцировать.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий. Вот, Сергей Львович, ну вот, знаете, мне все-таки кажется, что вот вопрос о рабстве, он как бы действительно сложный, достаточно требует более тонкого толкования и согласования, потому что, во-первых, это и в христианской истории, там, ну, на Западе известно, у нас, в общем-то, крепостничество тоже зачастую было. И все-таки, вот, мне кажется, в Иосифе там Библия, ну, образно, она не раз даже, а два сравнивает это с положением в темнице и в тюрьме, то есть когда первый раз Иосифа разбросили в яму темную, второй раз, когда он реально оказался в темнице в Египте, да, и вот я тоже замечал, вот когда там даже у Серафима, по-моему, Саровского, он цитирует послание Павла, я не помню, к Титу или к Филимону, там, где там убежал от него раб, прибежал, ну, к Павлу, да, как сделавшись христианином, и вот в той России там в переводе было, что Павел как бы не просит его освободить, как в нашем нынешнем переводе, да. И Павел тоже пишет, что ну, не делайте рабами никому никогда, потому что заплачено дорогой ценой. Мне кажется, здесь требуется вот именно посещение даже этих людей, как людей в темнице и прочее.
Видите ли, мы сейчас живем в обществе, где не существует рабство как установление, где существует глубокое экономическое неравенство. И существует нечто аналогичное. Мы можем найти какие-то аналогии рабства. Мы можем найти ситуацию, что человек застрял в не самом лучшем социальном положении, и он из него не выйдет, видимо, до конца своих дней. И вот в этой ситуации апостол говорит, что делать христианину. И как вам сказать, в жизни всегда можно найти повод для негодования, для ворчания, для гнева, для обиды, что я нахожусь там в несправедливом положении, что я выполняю там низкооплачиваемую тяжелую работу, что на меня начальство смотрит, что, знаешь, там что-нибудь сделаешь не так, вот за воротами ожидает куча таких же, значит, неудачников по жизни. И человек в этой ситуации, он может озлобиться, он может негодовать, он может буйствовать, но ему апостол говорит, что ну, принимай такое положение дел и старайся как можно более добросовестно угождать Богу в этом положении. Вот, понимаете, можно же по-разному, там человек, который, не знаю, ну, та же женщина, которая сидит на кассе, она может приветливо улыбаться, и она может понимать, что она делает что-то полезное для людей, что через нее проходят продукты, вот хлеб насущный Бог людям посылает с ее помощью, что она находится, что она является частью цепочки, через которую Бог посылает людям насущный хлеб, что через нее пища оказывается у людей на столах. И она делает нечто хорошее, она может при этом людям улыбаться, И понимать, что она делает что-то доброе и хорошее. Она может сидеть там, исполняться горечью, обидой, а вот там другие какие-то люди не делают ничего, в это время сидя где-нибудь на Багамах и Канарах, там украли миллиарды и прочее, прочее. И вот апостол, он говорит, что да, вот такая ситуация, когда вы попали в неблагоприятную там, для вас социальную ситуацию, вы оказались в рабстве античном, или вы оказались в современном рабстве экономическом, в этой ситуации как вам себя вести? И он не говорит, это хорошая ситуация, или это плохая ситуация, она справедлива или несправедлива. Он просто говорит, эта ситуация существует, вы в ней оказались. Как вы себя должны в этой ситуации вести?
У нас есть несколько сообщений, которые нам прислали заранее. В частности, написала Людмила. «Простите, но я вновь о спасении. Молодая женщина, христианка, совсем недавно повесилась, будучи беременной третьим ребенком. Потеряла она спасение или нет?»
Я просто не знаю, потому что бывают абсолютно разные причины такого чудовищного поступка. И, как правило, это тяжелая психическая болезнь. Вот бывает, что человек просто не контролирует реальность. Ну, бывает, что люди, и это бывает, знаете, вот когда там молодая женщина страдает тяжелым психозом, она не контролирует свое поведение. Нужно просто ни на минуту не выпускать из поля зрения. Так бывает. И за одним и тем же поступком может стоять намеренное отвержение Божьего дара жизни. И это, увы, тут, да, действительно человек погиб. А может стоять просто какая-то тяжкая болезнь, как мы не можем человеку в голову заглянуть. И поэтому мы не должны об этом судить, мы не знаем. Мы не знаем, в каких обстоятельствах человек совершил такой поступок. Другое дело, что мы должны понимать, что это худший поступок, который можно совершить в своей жизни. Вообще худший. Если человек испытывает суицидальные мысли, если он находится в житейски невыносимой ситуации, ему лучше делать абсолютно все, что угодно, но не это. И если человек имеет какие-то суицидальные мысли, ему нужно бежать спасаться сдаваться врачам, чтобы врачи его там поместили под круглосуточный контроль.
Вопрос еще был от Анатолия. Почему Бог являл Израилю чудеса, когда вел их из Египта в обетованную землю? Он их туда что, за шиворот тащил?
Ну, отчасти да. Потому что люди нуждались в непосредственных каких-то демонстрациях Божьего могущества для того, чтобы ну, продолжать следовать за ним, продолжать повиноваться. Это был народ жестоковыйный, как сказано в Писании.
Вопрос от Анастасии по 17 главе Иоанна, там, где Иисус говорит о единстве верующих, как Иисус Христос един с Отцом. Почему тогда три единства? Отец, Сын, Дух Святой. Значит, дети Божьи тоже входят в это единство? Почему говорят о богодухновенности только Писание, а богодухновенность проповеди как? Мы можем ошибаться, а Писание безошибочно, но все же мы едины с Иисусом Христом?
Мы едины с Иисусом Христом, понимаете, как вам сказать, Библия, например, использует образ брака, что мы едины с Иисусом Христом, но это не делает нас частью Троицы. Конечно, существует Троица, мы не божественны по своей природе, мы приобретаем жизнь вечную через усыновление. То есть мы усыновлены Богу, Богу в Иисусе Христе. Мы введены Богом в определенные личные отношения с Ним. Но мы не боги, мы не обладаем природой Троицы. Мы абсолютно, знаете, мы творение. Бог хочет приобщить нас к Его собственной вечной жизни. Но Он начинает с того, что мы творение. И Писание богодухновенно, то, что говорят и делают люди, даже люди святой жизни, святые, оно богодухновенно все-таки не является. Мы все можем ошибаться. Святые люди могут ошибаться, святые люди могут противоречить друг другу. Это нормально. Мы не должны приписывать богодухновенность там кому-то еще. Даже, знаете, вот святые отцы, когда они толкуют Писание, они очень четко видят разницу между собой и Писанием. То есть мы никогда не найдем, скажем, у святого Иоанна Златоуста, чтобы он говорил, а я вот, вот Иоанн, и я на том же уровне, я там к нему что-нибудь тоже добавлю. Нет. Он очень четко видит разницу, что вот есть богодухновенный апостол Иоанн, а вот есть он, там, святой Иоанн Златоуст, который его изъясняет народу. То есть люди очень четко видели разницу между богодухновенным писанием и своими собственными словами.
Вопрос от Эльдара. Людей в концлагерях вешали, стреляли, травили газом и овчарками, сжигали живьем в крематориях. И Бог за этим, за это, в это время с ними стоял, наблюдал, что ли, как люди мучаются?
Христос в это время пребывал на кресте. То есть никак нельзя сказать, что Бог является сторонним наблюдателем человеческого страдания. Бог претерпевает это страдание, Бог разделяет его с людьми. Если ставить вопрос по-другому, а почему, собственно, Бог не пресек это зло и вообще зло, которое происходит в мире, понимаете, когда Бог пресечет все зло, происходящее в мире, будет поздно каяться кому бы то ни было. Бог застанет, вот это будет уже момент страшного суда. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, и поэтому Бог отлагает свое вмешательство, давая людям возможность раскаяться, давая людям возможность прийти к Нему добровольно.
Вопрос от Александры. Такой вопрос. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 9 стих. Получается, кто не избран Богом, тот обречен. Иисус умер за грех всего человечества. Как быть тем, кто не избран? Их сердца, получается, ожесточены и не слышат слова?
Видите ли, избрание... Библия много достаточно говорит о предопределении, об избрании, и все это говорится верующим. То есть, если ты верующий человек, то ты верующий, потому что тебя Бог избрал. То есть, там причинно-следственная связь такая, что Бог тебя избрал, и ты уверовал. И ты, с одной стороны, должен утешаться тем, что Бог тебя... Это Божья воля была в том, чтобы тебя избрать. Это не ты пытаешься навязаться Богу, а это Бог тебя избрал, это Его инициатива, это Он тебя возлюбил, это Он к тебе протянул руку, это Он тебя искупил во Христе. Вот делать из Библии вывод, что есть какие-то неизбранные, которых Бог заранее не избрал, там заранее решил не спасать, ну, я думаю, это было бы ошибкой, потому что всегда, когда речь идет о гибели человека, там Христос не говорит, там, например, вот я вас отверг, и вы поэтому ко мне не придете. Нет, он говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. То есть он говорит, что это проблема не во мне, проблема в вашем упорном нежелании покаяться и уверовать.
У нас время, у нас толпа вопросов осталась, обсудим в следующий раз. Вижу от Игоря, от Ольги, от Алексея, там много-много имен. Будем отвечать, и звонки уже примем в следующий раз. Всем до свидания, всем пока.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.